Добрый вечер. В эфире «Радио Свобода». Программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Леонид Гозман, психолог, глава движения «Союз правых сил». У нас здесь же в студии Владимир Бессонов, член Государственной Думы России, Компартии Российской Федерации. С нами будет на телефонной связи из Украины специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова. И с нами же будет военный эксперт Алексей Арестович, тоже из Украины. Так что у нас такая хорошая возможность поговорить о России и Украине, скованных теперь, я бы так сказал, новороссийской цепью. И о том, собственно, как бы все-таки превратить заключенное сейчас перемирие, Минское перемирие, в нормальный мир. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и вы можете задавать свои вопросы также с помощью телефона для смс-сообщений плюс 7 903 743 28 01. Я бы начал с ситуации в Украине, и, наверное, давайте мы с гостей в студии начнем. Что, собственно, как вы ее видите? Наступила ли какая-то нормализация после Минских соглашений? Владимир Бессонов.
Она наступила односторонне. Вот, к сожалению, ополченцы выполняют условия перемирия, а хунта, да, она не выполняет. Она стреляет по мирным жителям, она, значит, бомбит мирные города, школы, гибнут мирные граждане, и, конечно, это неправильно. С моей точки зрения, вот те процессы, которые происходят сегодня в Луганской и Донецкой республиках, они, основа их появилась в 91-м, в 93-х годах.
Но вы далеко куда-то зашли.
Это общественные процессы. Это общественные процессы. И если они начинали зарождение этих неприятных или страшных, катастрофических действий, они зарождались тогда. И мановением руки, мановением волшебной палочки остановить сегодня это очень сложно. И если есть заинтересованные силы, влиятельные силы, которые обладают огромными ресурсами, это сделать становится еще сложнее.
Хорошо, Леонид Гозман, пожалуйста.
Ну, вы знаете, мне кажется, что там происходят все-таки позитивные изменения. Позитивность состоит в том, что убивают меньше, каждый день убивают меньше людей, чем убивали раньше. Вот это. Есть люди, которые говорят, что вот это все равно не важно, но, не знаю, мне кажется, что это вот и есть самое важное. Вот. А если мы хотим как-то понять, что будет дальше, то надо смотреть на мир открытыми глазами, без каких-то примитивных, прошу прощения перед Владимиром, без примитивных штампов, да? Без слов хунта, нет никакой хунты, есть правительство Республики Украина. Оно может нравиться или не нравиться, но это правительство Республики Украина, это избранный президент, это избранный парламент вообще. Вот они вот ведут эту политику. Вот. Не стоит повторять штампы нашей пропаганды о хунте, которая бомбит мирные города. Там мирные люди, разумеется, погибают, потому что оружие достаточно не высокоточное у большинства участников. Мирные люди там погибают, но совершенно очевидно, что никто специально мирных людей не убивает. Вот. Мне кажется, что там происходит вот что. Мне кажется, что и Владимир Владимирович Путин, и Петр Алексеевич Порошенко поняли в какой-то момент, что ни тот, ни другой не могут достигнуть желаемых результатов.
И заключили Брестский мир.
И заключили Брестский мир. Ну, Минский мир, да. Понятно, что Порошенко понял, что он не может освободить ту часть территории Украины, которую занимают сепаратисты, потому что Путин, так сказать, не позволяет, а российская армия сильнее. Путин понял, по всей вероятности, что, так сказать, малой кровью, условно, такими небольшими относительно усилиями, он не может освободить весь Юго-Восток, как, видимо, планировалось когда-то, да? Что для этого нужно действительно ввести масштабное, в больших масштабах наши регулярные части, а это, в общем, война, это ужасно. Поэтому он тоже остановился. Вообще, мне кажется, что вот эта вот иллюзия сыграли в этом конфликте ужасную совершенно роль. Вот я совершенно убежден, что Путину давали ложную информацию. Я ни в коем случае не то, что хороший царь, плохие бояре, а давали ложную информацию. Ну, наверняка ему говорили, что на Украине нет вообще армии. Вот нету и все. И вот только так, как нож сквозь масло пройдем. Ну и так далее. Вот.
Хорошо. Давайте мы обратимся к Алексею Арестовичу. Алексей, вот вы слышали российских политиков. Один в Думе заседает, другой оппозиционер. Ну, слова разные, лексика разная. Тем не менее, мне хочется услышать ваше объяснение, почему до сих пор на линии прекращения огня, и особенно в Донецком аэропорту, идут бои довольно жестокие. Что у нас со скайпом, друзья?
По той информации, которая видна.
Так, у нас что-то со связью. А как у нас Марина Ахметова сейчас? Марина, вы нас слышите? Так, что-то у нас сегодня связь, конечно, не в порядке. Хорошо, давайте дальше продолжать так, пока разговор в студии. Собственно, Владимир пока не смог отреагировать на слова Леонида Гозмана. Ну, вот это объяснение вас не устраивает? Я вижу, вы ориентируетесь даже на лексику несколько такую прошлую. Да, слово «хунта» в отношении украинской власти, по-моему, даже такие отмороженные российские средства массовой информации не употребляют.
Я хочу сказать, что вот фраза Леонида, что примитивно, да, вот все гениальное просто. Не все простое гениально, но все гениальное просто. И в этой ситуации, в общем-то, сложностей нет. Когда Советский Союз был развален, да, а де-факто он развален, а де-юре он существует, ведь Беловежские соглашения были признаны незаконными в Государственной Думе, развал послужил началу развала в бывших советских республиках и привел вот к таким вот сегодня очень печальным последствиям.
Слушайте, сколько лет вы будете валить все на события почти четвертьвековой давности? Это, конечно, очень странно все.
Но нужно сказать о том, что значит, за тысячелетнюю историю Россия провела 750 лет в войнах.
Вот и Россия напала на Украину, да, и Крым у нее оттяпала, а теперь еще и Донбасс себе на шею повесила. Ну, вы хотите сказать, что во всем виноват там Владимир, который крестил Русь? Или что? Уже понять совершенно вас невозможно. Нет,
у нас очень много проблем в армии, но если бы Россия напала на Украину, то я думаю, что сейчас бы, по крайней мере, разговор шел бы на уровне Днепра, а не, допустим, возня в Донецкой и Луганской республике.
Я очень надеюсь, что вот сейчас подключится все-таки человек из Украины, но я вам скажу, что когда Россия действительно нанесла удар по украинской армии и часть ее попала, когда она была близка, по мнению многих военных экспертов, к победе, то даже до Мариуполя все-таки она не смогла дойти, ее остановили.
Украинские войска остановили,
насколько я понимаю, российскую армию, которая очень хотела взять Мариуполь. Ну вот у нас Алексей Арестович подключился уже по телефону. Алексей, вы слышите, наверное, всю эту интересную дискуссию. Уже нам господин Бессонов...
Можно товарищ.
Ну, знаете, товарищи, мы же с вами по партии, не товарищи.
Нет.
Вот, так
обращение
что,
более
так, депутат Бессонов уже говорит, что российская армия дошла бы, наверное, до Днепра, если бы захотела. Ну, мне бы очень хотелось ваш комментарий. Еще раз повторю вопрос о боях в Донецком аэропорту и на линии прекращения огня.
Дело в том, что Донецкий аэропорт штурмует такая сборная солянка ополченцев и подразделения российской армии. Ну, там есть скорее не подразделения, сколько об отдельных военных специалистах и небольших группах спецов. Вся эта группа людей атакует Донецкий аэропорт по два раза в сутки, меняя тактические приемы и способы действий, используя тяжелую артиллерию типа и тяжелое вооружение типа тюльпанов и гиацинтов, не может взять Донецкий аэропорт 3 недели. Комплекс строений, к которому очень легко подобраться, и который, в принципе, очень легко накрывать и артиллерией, и несложно штурмовать. Она не может его взять. О каком взятии Днепропетровска идет речь? Я вам расскажу, почему, на мой взгляд, остановилось российское наступление после Иловайска. Оно было в двух местах. Оно было в районе Луганского аэропорта, был удар нанесен, и в районе Иловайска. Там прошли российские части, вот эти несколько, 4-6 батальонных тактических групп, прошли по той территории, где на 140 километров у нас было несколько сотен бойцов в виде патрулей. Там не было столкновения с украинской армией как таковой. А когда они взяли Иловайские в окружение батальоны, эти батальоны были изможденные боевыми действиями, то есть они на грани потери боеспособности, и ничего, никакого кудесничества с точки зрения военной науки там не произошло. Они окружили добровольческие батальоны с легким вооружением, там от силы была танковая рота. При этом понесли грандиозные потери, потому что по нашим данным, мы, конечно, не оперируем цифрами, которыми Елена Васильева оперирует, но по нашим данным речь идет о сотнях, может быть, тысячах убитых российских военных. Кроме этого, речь идет о людях, которые после вторичных контрактов потеряли, погибли. И наемников вообще никто не считает, вот этих России приезжающих, как ополченца Дэна. То есть российскую армию в вторжении в Украину установили большие потери. Она же сама себя связала постановкой проблемы вот этих зеленых человечков по рукам и ногам. А российская армия, вторгаясь сюда, не может использовать тяжелые оперативно-тактические ракеты, типа «Точки» или «Искандер», не может использовать авиацию, потому что оно притворяется частями ДНР и ЛНР. А мы можем. И вторгшиеся части, только по моим данным, они могут быть неполными, где-то 5-6 раз попали под очень сильное, под точное попадание ракеты типа «Точка-У». В частности, в рубежном 18-я бригада отдельная, которая дислоцируется на МСБТ, попала при наслежке, то снаряд «Точка-У» попал в боеприпас. По нашим данным, там несколько сотен убитых и раненых за один эпизод. И это большая война. Украина не Грузия. Более того, в Украине идет революция, Украина находится на подъеме. И хотя наши войска оставляют желать лучшего там, по многим вопросам, они сражаются за Родину. Для нас это война освободительная. И они проявляют достаточный хист, достаточно укрытий для того, чтобы оборонять войска. Давайте зададимся вопросом, почему, если украинскую армию так легко разгромить, после Иловайска победоносные части, окружившие, там, расстрелявшие несколько сот украинских военных при выходе из коридора, не пошли дальше. А я вам скажу, что по нашим же данным был большой скандал между Путиным и его генералами. Генералы, Путин требовал наступать дальше, а генералы объясняли, что если они пойдут дальше, они, наткнутся на кадровые части украинской армии, а они в бою с добровольцем принесли большие потери, которые воюют хуже, чем кадры в армии, в силу наличия отсутствия тяжелого вооружения, там, тактической выучки и так далее. А во-вторых, они оторвутся от своих коммуникаций. И через 2-3 дня они окажутся без боеприпасов и сами попадут в котел, и тогда весь мир увидит там сотни российских пленных с поднятыми руками по неумолимой военной логике происходящего. Естественно, что они сумели объяснить, что мы не пойдем. Опять же, давайте возьмем мариупольское направление, сектор М, так называем. Вот по нашим данным, там 247-й полк 7-й воздушной десантной дивизии, десантно-штурмовой дивизии из Новороссийска, плюс сводный отряд 2-й 10-й бригады ГРУ, спецназа, плюс, сейчас уже 100-й батальон приехал, плюс сводный артиллерийский полк, силы радиоэлектронной, радиотехнической разведки и борьбы. И все это противостоит добровольческому батальону АЗОВ, небольшим подразделениям Национальной гвардии, которые не знают вообще войсковой тактики, являются конвойными частями, и небольшим подразделением Министерства обороны, которые не представляют собой штатные укомплектованные единицы, это резервисты, которые, там их немного. Они не могут приблизиться, вот я только что оттуда приехал, не могут приблизиться на 5-7 километров к переднему краю нашему, их немедленно накрывают огнем, и особого желания идти вперед они абсолютно не проявляют. Это означает, там кто-то из собеседников, я не расслышал, кто из российских, сказал, что это война иллюзий сыграли большую роль. Действительно, у меня ощущение, что Путину слегка исказили данные о реальной боеспособности российских частей и о реальной боеспособности украинских частей.
Алексей, спасибо. Давайте мы дальше продолжим. Вопрос, да, Алексей, пожалуйста.
Алексей,
да.
Скажите, это Владимир Бессонов. Скажите, почему в Днепропетровской области сооружаются оборонительные сооружения? Кто разрушил Иловайск, вот в отличие от Славянска, где до 20% разрушений.
Может, по одному вопросу?
А там 70%. В Иловайске более 70%
разрушений. Хорошо, давайте. Вопросы заданы. Если интересуется депутат, ответил.
Вопросы мне, я так понял?
Да, Алексей, спасибо.
Отвечаю на вопрос. Первое. Значит, существует стратегический план обороны страны. Да, он предполагает не только войска первого эшелона, которые в случае полномасштабных боевых действий отрезаются ударом там, на границе Харьковской и Сумской области и, например, ударом из Крыма, по сходящимся направлениям в Днепропетровск, и все боеспособные украинская группировка попадает в окружение тогда, в очень тяжелое положение. Поэтому на уровне высшего военно-политического руководства Украины принято решение создать второй и третий эшелон обороны. Эти сооружения – это часть эшелона обороны. Доктрина Украины и стратегия ее в этой войне носят оборонительный характер. Мы не наступаем. Поэтому мы защищаемся на своей территории. Она предполагает опору. Инженерные сооружения нужны в том числе для обеспечения коммуникации, действующей на востоке группировки. Они нужны для того, чтобы иметь в случае там резкого внезапного изменения обстановки или перехода России к активным наступательным действиям с применением авиации и всего остального. Естественно, мы будем откатываться назад. И эти сооружения нужны как опора. Это часть большой системы обороны в стратегическом масштабе.
Ну, слава богу, она пока не понадобилась. А вот по поводу разрушений тут опять интересуются. Вообще была такая речь, что одни вот нарушают перемирие, имеется в виду украинские войска, сказал господин Бессонов, а другая сторона, вот она невинная овечка.
Я вам объясню, что реально происходит. Вот, надо избавиться от иллюзий. Украинских войск существует категорический запрет на стрельбу по городским кварталам. Я неоднократно видел, как в штабе, там, в группе управления огнем и так далее, нам кладывают запрет. Получают конкретные данные, где находится противник, и, вот, например, по тому же Донецку. Мы видим, где тюльпан находится. Это очень мощное огневое средство, поразить его за честь любому артиллеристу. Да? Запрет на открытие огня, потому что стоит в жилых кварталах. Запрет. Но, с другой стороны, надо понять, бывают ошибки в наведении, раз. Бывают ошибки просто износ снарядов. У нас же в Украине последний раз стратегически менялись боеприпасы в 87-м году. Это пороха разложились уже. И я вам скажу, что часть боеприпасов летит абсолютно не так, к сожалению. Просто это феноменологически наблюдается. В-третьих, бывают ситуативные моменты, когда в ответ на внезапную стрельбу по нам немедленно открывается огонь в ответ, не закрытых огневых позиций, а прямой наводкой. Естественно, там никто уже не разбирается. Это война. Если в тебя стреляют из жилого дома, то ты немедленно начинаешь стрелять.
Понятно. Ну, то есть ситуация понятна. Военный эксперт нам все, по-моему, ясно объяснил. Давайте немножечко еще тогда о политике. Я вот сегодня видел заявление, и не одно, в интернете, людей, которые активно поддерживали вот эту авантюру с Новороссией, значит, созданием там то ли сепаратистских республик, то ли с походом на Киев и на Днепр, о чем нам сказал господин Бессонов. И вот эти люди сегодня пишут: «Никогда я не прощу Путину и все его своре то, что они сделали с миллионами людей, которые им поверили, оставили на зиму, неизвестно насколько доходить, в анклаве а-ля сектор газа в Новом Сомали, под обстрелами и перемирии, без света газа, пенсии, без работы, без еды. Есть желание увидеть, ну, видимо, Путина в обществе Чаушеску, Милошевича и Саддама». Это пишет такой Дмитрий Ольшанский, который бурно аплодировал всей этой войне и хотел вот этой вот великой победы, там, раскола Украины и так далее. Леонид, что вы скажете?
Ну, вы знаете, я думаю, что...
Он не один просто.
Да, Господи. Конечно, не один, их полно. Значит, я думаю, что, ну, во-первых, я очень надеюсь, что на Украине или в Украине, как наши украинские друзья теперь говорят, все успокоится рано или поздно в конечном счете. И мне кажется, что Украина в каком-то смысле уже одержала моральную победу. Потому что, ну, понятно, что и военные возможности, и экономические возможности России и Украины несравнимы. Россия сильнее. Вот, объективно. объективно Россия сильнее, да? И то, что Украина смогла, украинские солдаты, там, добровольцы, я не знаю, кто они, что они, в общем, смогли остановить наше наступление, ну, очевидно, они смогли его остановить, да?
Но кроме Крыма, Украина потеряла 2% территории.
Да, вот то, что они смогли в основном все-таки остановить, это, конечно, победа. Ну, понимаете, когда такой здоровый-здоровый мужик, значит, с каким-то более слабым дерется, да, если этот слабый держится, то, значит, он побеждает. Вот. Не хочу обидеть словом слабый, но просто вот есть объективные какие-то там соотнесения там, экономического потенциала и прочего. Вот. А вот то, что вы сказали сейчас, это, конечно, очень серьезно. Вот это уже, можно сказать, началось. Дело в том, что вот эта война, она выпустила из бутылки такого джина, которого потом, черта с два, в бутылку обратно загонишь. Да? Это люди, причем надо понять, что вот на территории Донецкой и Луганской областей воюют, ну, кроме регулярных частей, понятно, эти ребята не выбирают, а те, которые на самом деле добровольцы, помните, там всякого Бабая там какого-то показывали, этот Гиркин, естественно, и прочие персонажи. Так вот, там же, кроме откровенных жуликов, то есть там есть жулики, понятно, вот наши...
бандиты.
Да, жулики, бандиты, а есть идейные, да? Вот есть идейные, которые действительно верят вот в эту, так сказать, безумную идею, которые живут в архаическом таком мире, где не границы и договора, а мистические какие-то там, мистический какой-то русский мир там, или еще какой-то мир. Вот. И эти ребята через какое-то время, они вернутся в Россию. Они вернутся в Россию, а куда они денутся?
Там полягут.
Да нет.
Они друг друга еще перестреляют, подождите.
Я думаю, что они в основном вернутся. Потому что украинцам убивать их незачем. И Порошенко уже неоднократно говорил, что он откроет коридор, и пусть все уходят. И эти люди ему не нужны, естественно. Вот, они вернутся сюда. Они идейные. Они проливали кровь. Они реально проливали кровь. У них убивали товарищей. На их глазах, это правда, война, это война, да, вот, они вернутся с оружием, и перекрыть каналы доступа оружия, конечно, вряд ли удастся, и вот эти ребята начнут требовать политического представительства, и эти ребята, для этих ребят, вот интересно, что среди 86 уже процентов поддержки Владимира Владимировича Путина, я не знаю сколько, но я думаю, минимум половина, тех, которые готовы в любой момент его на вилы. Потому что они его поддерживают не его, они поддерживают этот вот радикальный курс, который он проводил. Как только он притормаживает, они говорят, о, предатель.
А вот у них есть коммунистическая партия Российской Федерации, которая, кстати говоря, создала там в Донбассе свой, по-моему, филиал уже в каких-то выборах. Нет, именно какую-то компартию Донецкой Республики. Вот вы готовы, значит, теперь представительствовать? Вы, кажется, за продолжение войны, Владимир Иванович, ваша партия-то? За победу над хунтой, как бы, да? Так?
Наша партия за мир. За мир во всем мире. Коммунистическая партия. Но залогом мира должна быть сильная армия. Так. Вот когда поют солдаты, спокойно дети спят. И пока Россия сильна, с ней считаются.
И как пока она оккупирует свои чужие территории тоже, да?
Ну, это громкие слова.
Аннексирует чужие
громкие
земли.
Слова. Вы поймите, народы, да, России и Украины, они заинтересованы в мире.
Так.
И жители России и Украины, они, я убежден в том, что смогут найти общий язык.
А вы им Советский Союз предлагаете, да?
Ну, вы зря иронизируете.
Пытаюсь прочитать ваши мысли.
Мы,
поскольку вы их не высказываете,
вот смотрите, сегодня мы говорим о только технических вещах, что произошло, сколько погибло, что захватили, что не захватили.
Скажите, что вы
никто
хотите...
не говорит о причинах. Никто не говорит о причинах.
Знаете, я хочу понять,
никто не
что
говорит
будет дальше.
О мерах.
А вы хотите мне рассказать про Советский Союз.
Но мастерство политика заключается в том, чтобы спрогнозировать события, а потом объяснить, почему оно не произошло.
Ну так объясните, что произойдет на этих территориях. Что это будет? Новое Приднестровье? Или, в конце концов, эти районы реинтегрируются в Украину в том или ином виде? Чего ваша-то партия хочет? Вы за какое-нибудь заявление, наверное, проголосуете там в Думе в скорости, предположим, политическое, или там примете его. Вы-то чего хотите?
Ну, лично я убежден в том, что социалистические преобразования в России послужат основой для того, чтобы навести порядок и в этих территориях.
Ну, сейчас что там будет?
Сейчас, вот, в тех условиях, в которых мы находимся, нельзя исключать и подобного варианта развития событий на территории России.
Подобного какого?
Мятежа, что ли?
Украинского.
Нет, подождите, мятеж чей против? Кто против кого? У нас-то будет воевать. Типун вам на язык, но тем не менее.
Я не хочу, чтобы это произошло.
Социальный конфликт,
я правильно выражаюсь. Я говорю, что нельзя исключать подобного варианта развития событий.
Какого подобного?
Точно такой же, который происходит в Донецкой и Луганской республике.
А вы считаете, что в Донецкой и Луганской республиках идет восстание за социализм, а не, например, сепаратистское движение?
Нет. Я с вами согласен в том плане, что публика разношерстна, и нет единоначалия, нет единого лидера и нет глубокого осознания происходящих процессов и целей. Есть очаговое понимание, и сегодня в этих территориях отсутствует распространение наркотиков. Все наркодилеры были уничтожены.
Ой,
все наркодилеры были изгнаны из этой территории.
Давайте мы тогда к нашему коллеге с Украины
обратимся. А разговоры о национализации сегодня отпугивают пятую колонну правительстве Российской Федерации, и она очень робко относится к происходящим событиям на территории Донецкой и Луганской республики.
Я вас понял. То есть то, что там левые радикальные коммунистические силы грабят местных олигархов и бизнесменов и раскулачивают, это напугало российскую власть. То есть они не хотят, чтобы это произошло в России.
Но меня успокоил.
Почему, Леонид?
Вы это обобщили неправильно. Ложное заключение
хорошо,
сделали.
Я так понял.
Компартия была образована сегодня там или вчера.
Хорошо.
Донецкая республика,
хорошо,
не Луганская.
Давайте мы господина Арестовичу дадим слово. Да, пожалуйста, коротко.
Потому что, оказывается, я-то думал, что пятая колонна – это только мы, а оказывается, она и в правительстве.
Ну, для коммунистов она всегда там была. Давайте Алексея Арестовича спросим. Алексей, как вы объясните нам, может быть, мы не очень понимаем ситуацию вот как раз там, как говорят у вас на Донбассе, а у нас говорят в Донбассе. Почему там не нашлось среди там бизнесменов и так далее каких-нибудь квислингов, петенов, и Москве пришлось там нанимать каких-то или присылать каких-то людей вроде там Кусинина, да, неизвестно откуда, каких-то историков, мелких жуликов и прочих, так сказать, экспортировать. Обозревателей газеты «Завтра». Почему, так сказать, пришлось экспортировать вот эту публику туда, к вам?
Дело в том, что еще Кромвель говорил, Оливер, что гражданская война – это война за будущее. И ясно, что это вот конфликт, это его можно рассматривать, среди прочих других вариантов его рассмотрения, как релаксационные войны после распада Советского Союза. Это продолжает распадаться Советский Союз, у него есть свои границы. На Донбассе намешано очень много идеологий сражающихся, начиная от откровенно бандитских, заканчивая там какими-то там эти самые. Но проблема российской стороны, почему я считаю, что она проиграет при всем превосходстве потенциала, потому, и она проигрывает явно, потому что архаические формы очень питаются. Весь нарратив, который дает Донбасс, все эти группировки, это желание реставрации прошлого. Это реваншистские вещи, понимаете? А будущее всегда побеждает. Оно побеждает, сможет победить с очень сильными издержками. Но 1 июня всегда победит у 31 мая. Просто мы сейчас, как в тот самый Мюнхгаузен, попали в 32 мая, вот в театр такого абсурда. Но давайте посмотрим вот жителей Донбасса, в какое будущее они уже попали. Им предстоит пережить тяжелейшую зиму. Россия отправила 3 гуманитарных конвоя. Ничего гуманитарного там не было. Крайний конвой, третий, разгружался, туда даже боевиков не пустили, в окружении российских военных выкладывали кассетные бомбы, средства ПВО современные и так далее. А в Луганске, по нашим данным, уже несколько десятков, ну так, десятка два голодных смертей. И вот эти люди попали в долгожданный русский мир, который навеяли по телеканалу ОРТ. Что они видят? Они уже попали в будущее, в которое они хотели. И у них очень многих начинается сейчас резкое протрезвление. Речь идет о, так сказать, молчаливом большинстве. Не о людях, которые взяли в руки оружие, сражаются за свои идеи, какие бы они ни были, реваншистские, футуристические, а именно молчаливое большинство. А любой политический процесс все равно организован в интересах молчаливого большинства. Потому что этих 70% домохозяек, которые смотрят телевизор, у них ужасающие условия, им предстоит пережить крайне тяжелую зиму. Россия сейчас, даже если она возьмется им помогать, возьмет на себя очень тяжелый груз обеспечения хлеба зрелищ там уже никто не хочет, а картинки будущего все равно нет. Никто, включая ваших собеседников, я так понимаю, пока не может объяснить, какое будущее будет построено в Новороссии.
Какое? Понятно. Куда давайте давайте да. мы тогда... Вот...
Алексей, откуда нам это знать? Понимаете, у нас есть разные желания, да, вот, и меня спросить, так я это Леонид Гозман, я бы хотел, чтобы оттуда все пришлые всякие наши бойцы ушли куда-нибудь, к чертовой матери, да, чтобы у вас там прошли нормальные выборы, я думаю, что там будет спокойная жизнь, потому что, между прочим, вот у нас тут все печалится насчет гуманитарной катастрофы, но как-то забывают, что гуманитарная катастрофа есть только на тех территориях, которые контролируют себя. Сепаратисты. А как только приходит украинская армия, вот эти вот каратели, бандиты, бандеровцы и прочие жиды, там устанавливается нормальная жизнь почему-то сразу. То есть, опять же, это не значит, что там все счастливы, все любят президента Порошенко. Ну, нет, конечно, да. Но это нормальная жизнь устанавливается, да. Поэтому я бы хотел, чтобы было так, да. Владимир Иванович, вот мой собеседник сегодняшний, он хочет, чтобы там был социализм, ну, еще чего-то, да. Вот. А что там будет? Ну, кто же из нас знает? И вы не знаете, и мы не знаем.
Владимир Иванович, ну вы представляете в каком-то смысле государственный орган власти, да, и представительный, и законодательный. Вы-то что хотите? Вы готовы из российского бюджета? Страна, кстати, находится, входит в экономический кризис по всем показателям. Хоть на курс доллара посмотрите, хоть на то, что в бюджете там и так далее. Вот. Вы готовы платить из российского бюджета миллиарды долларов, чтобы кормить, ну, скажем так, уже там порядка 2,5, видимо, миллионов человек, находящихся на этих разрушенных, благодаря деятельности Владимира Путина и его армии, территориях?
Я избран от Ростовской области, и ко мне обращаются современные руководители этих территорий, и там не такая ситуация, как вы рисуете. Несмотря на боевые действия, сегодня там скопились большие резервы зерна. И они готовы обменять это зерно на нефтепродукты. Сейчас готовы они это сделать. Причем из-за того, что большое количество людей выехало оттуда, им необходимо для того, чтобы прокормить людей в течение года, меньшее количество зерна. Они готовы поделиться излишками, чтобы Россия передала туда нефтепродукты, необходимые там. То, что вы сказали, кризис, это естественный процесс. Об этом еще в позапрошлом веке писал Карл Маркс, что капитализму свойственны кризисы. И так нам сегодня Соединенные Штаты Америки...
В кризисе кормить вот эту территорию, еще одну, кроме Осетии, Абхазии, что там еще, Приднестровье, все же получают российскую помощь. И вот еще 3 миллиона... Крым, кстати говоря, который в копеечку теперь влетит России. Ну что,
Крым сам себя прокормит, и там другая проблема. Там другая проблема.
Вы бюджет-то изучали?
Я был неоднократно в Крыму. Чем только сейчас и занимаюсь бюджетом. Так. И масса вопросов, и сегодня в комитете,
сколько на Крым
вот я как депутат и наши представители, мы проголосовали против принятия бюджета в таком варианте, который, в котором он внесен сегодня.
Я понимаю,
сегодня.
Коммунисты всегда денег готовы напечатать.
Дело в том, что есть целый ряд вопросов, когда наши с вами ресурсы используются неэффективно. Например, ваш коллега, да, либерал Чубайс, да, и Счетная палата говорила о том, что неэффективно используются средства.
Нет, Чубайса в следующий раз. Он во всем виноват. Я понимаю, он во всем виноват.
Но в войне,
которая развязана режимом Путина в Крыму и в Украине, он точно не виноват.
Ну, там же мирная сейчас ситуация в Крыму. Там войны нет.
Про мир мы только... Подождите, ну, в Крыму там была оккупация.
Если позволите, я закончу. Значит, Компартия еженедельно направляет туда гуманитарные грузы. И Луганская Народная Республика буквально сегодня направила письмо с благодарностью. 1800 тонн направлено гуманитарных грузов.
Сегодня, кстати говоря, журналисты пытались найти вашу гуманитарную колонну, ничего там не было. Так что какой-то у вас сбой произошел.
То есть это означает, что вы, правильно я вас понимаю, что Луганскую Народную Республику будут содержать Коммунистическая партия Российской Федерации, а мы все остальные можем расслабиться.
Нет, так не будет. Мы вас просим присоединиться к этой работе. И пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем радиослушателям, что необходимо оказать поддержку этим территориям. Но если вы позволите, я все-таки продолжу.
Последний абзац.
Вот здесь предыдущий выступающий заявил о протрезвлении. На самом деле протрезвления нет. Сегодня народы Украины и России подавлены боевыми действиями. И не только Россия и Украина, а на всем постсоветском пространстве сегодня подавленное настроение. Если взять идеологию...
Да, уж если уж война идеологию, между соседними государствами, значит, которые жили в мире и дружбе 20 лет...
Не туда идем.
Ну, хорошо.
Очевидно.
Так вы же поддерживаете эту войну, правда? Ваша партия же поддержала.
Нет.
Там, типа, ввод войск. Все вы же поддержали. Вы же вступили в объединенный
Совет
Путинский
Федерации.
Фронт.
Совет Федерации.
Ну, вы такие...
Меня обвинять в этом нельзя.
Вадим Иванович, ваша партия голосовала за всякие заявления против киевской хунты. Мы все помним. Давайте
мы инициаторами были.
Ну, вот видите, значит, вы за войну.
Мы голосовали против давления, оказываемого на компартию.
За мир, против войны.
Против роспуска.
После войны. За мир, после войны.
На каких условиях?
Против роспуска чего?
На каких условиях? Если мы будем сдавать свои территории... Как...
Какие свои-то? У России никто еще ничего не забрал.
И войны-то никто не объявил. Война.
Можно дам слово. Я понимаю, что
вы не дали
прокси-во это вещь такая, или гибридная война.
Вы не дали закончить.
Дам вам закончить в следующем раунде. Пожалуйста, я очень хочу Алексея Арестовича услышать, нашего эксперта с Украины. Собирается ли действительно Киев и нынешняя власть, там, может быть, после выборов, платить за содержание вот этого нового Приднестровья? Или вы хотите это сделать только в том случае, если будет реинтеграция этих так называемых районов с особым статусом, как это предполагает соглашение, в Украину?
Я думаю, что, понимаете, помощь это только там, некие материальные вещи, там, включая деньги. Зачастую государство, оно же институализировано, оно работает через институты. В тех местах, где не работают украинские институты, невозможно оказывать украинскую помощь.
Понятно, то есть Россия должна кормить, правильно?
Ну, я не знаю, должна ли Россия кормить. Мы видим зону, где оказываются люди, которые не знают, где они завтра получат пенсии. Там пенсионеры, да, и что они купят в магазине. И на какие деньги. Потому что в части мест зарплата уже выдается рублями, например. Были такие попытки. Это не системно, но несколько попыток было. Возможно, они символический характер носят. Но есть некоторые данные, например, что Следственный комитет России открыл уголовное преследование по многим лидерам боевиков. Что боевиков тратят в Донецком аэропорту, чтобы их осталось поменьше, неуправляемых. Что после референдума, который там планируют провести, вернее, не выборов, в начале ноября, планируется, что присутствующие там российские военные части переоденутся в форму, ну, в новосозданной Новороссии и будет обеспечивать ее безопасность в том или ином отношении. Там идет потихоньку такое ползучее проникновение институтов российской государственности для обеспечения этой территории. Есть тенденции, которые позволяют нам говорить о том, что Россия все-таки берет эту ношу на себя. Очевидно, она будет заниматься гуманитарной составляющей. Но учитывая, что это все надо будет скрывать, напрямую вряд ли существует план присоединения Новороссии, так как присоединение Крыма, потому что Запад ведет четвертый уровень санкций, которые добьют российскую экономику. Значит, это все будет тихо и сато делаться. А значит, еще медленнее и еще менее эффективно, чем оно делается до сих пор. Ну, я не завидую, честно говоря, жителям Донбасса, которые остались на территории, контролируемой сепаратистами россиян.
Леонид, как вы думаете, все-таки чего добивается российская власть? Вот этого действительно непонятного, да, Приднестровья на 2%, как такой занозы вот в послереволюционную, послемайдановскую Украину, или все-таки, увидев, что это дорого, это опасно, за это приходится платить санкциями, за это приходится платить испорченным имиджем в мире, ну, будут постепенно, вот как нам намекнул наш коллега из Украины, будут постепенно этих боевиков куда-нибудь сплавлять, вот, брать, так сказать, ситуацию под контроль и заставят каких-то более вменяемых людей, ну, например, из бывшей партии регионов, так сказать, согласиться вот на этот особый статус в Украине, чтобы за это платила Украина.
Ну, я думаю, что вот Приднестровье, вариант Приднестровья, он такой оптимальный для наших властей, потому что он позволяет выйти из войны или там почти выйти из войны, не сильно потеряв лицо. Вот это вот очень важная задача сейчас.
То есть важно было сохранить кусочек вот этой,
ну, конечно,
вот,
значит, ну, конечно. Луганды. Не о чем дело. Ну, вот Путин и его команда, они не могут потерпеть поражение. Потому что, ну, вот они выпустили этого джина из бутылки. Все-таки мы же находимся в ужасной атмосфере в стране сейчас. Вот ужасной, посмотрите, мы всех ненавидим вокруг. Ну, не мы с вами, а вот многие, да, всех ненавидят, на всех обижаются.
Главный враг Америка, потом Украина.
Америка, свежий Украина, вопрос. Поляки, эстонцы, ой, господи, да все. Все враги, все.
Китайцы друзья.
Да китайцы тоже, в общем, на самом деле, не друзья.
50%
теперь
любят китайцев.
Да, ну, в общем, вот ситуация ужасная, да, и понятно, что вот после такой вот радостной истерики может быть действительно депрессия. А может быть, часть граждан, я уж как психолог скажу, что после такой фрустрации будет либо депрессия, либо агрессия. И депрессия будет у большинства, а агрессия у меньшинства. Но это меньшинство агрессивное, оно опасно на самом деле. На кого может быть агрессия? На кого может пойти агрессия сейчас, если признать поражение, если сказать, что мы проиграли, да? Есть три группы, на которых можно как бы вот это все вымещать. Первая группа – это понаехавшие тут, так? Ну, понятно, это завсегда.
Они забыли уже.
Вот, но в принципе возможно, да? Так. Вторая группа – это пятая колонна, здесь упоминавшаяся моим собеседником уважаемым. И третья группа – это сама власть. Да? То есть сказать, что,
ну,
вот Путин...
власть повернет на,
да,
две другие,
да,
группы.
Не на две, другое, а на одну, на пятую колонну. Потому что мне кажется, что Владимир Владимирович очень опасается, справедливо опасается выпускать вот этого джина еще, чтобы там били черных, били там еще кого-то. Поэтому, скорее всего, это на пятую колонну. Если Путин признает вдруг поражение, или если произойдет ситуация такая, которая будет интерпретироваться как поражение большинством населения, то он, в общем, все потеряет. Понимаете, в чем дело? Такие не, ну, вот выборы, которые прошли у нас в 2012 году, ну, мягко говоря, не все считали их справедливыми и правильными.
С таким телевидением,
да?
Невозможно, вот, потерпеть поражение, оно любое поражение превратит в победу.
Я бы не сказал, что это так, потому что телевидение пока еще не говорило ничего подобного тому, что вы зачитали сегодня этого, как его, Дмитрия Ольшанского, да, а в интернете это ходит только так. И, вот,
но это 20% населения.
Уже больше, мне кажется, что уже больше. И мне кажется, что вот эта вот активная часть, ну, такая национальная, лингвистическая, имперская, агрессивная часть населения, они интернетом вполне себе пользуются.
Но я, правда, заметил бы одну вещь, которую коммунисты, может быть, даже поддержали бы. Телевизор не умеет наполнять прилавки магазинов и не умеет снижать цены.
Это правда. У него как-то это не получается, хотя говорят, что да-да, сейчас снизим.
Ну что, как вы думаете, Владимир Иванович, что будет-то? Но... Что будет? Кормить будете депутаты Государственной Думы то, что прихватили от Украины?
Во-первых...
Крым, Донбасс... беженцев, что еще-то? За что еще российские граждане должны заплатить вот за эту безумную войну, да?
Во-первых, попытка обвинить коммунистов в смычке с правительством и с президентом несостоятельна. Так. И ярким тому подтверждением является возбужденное уголовное дело в отношении меня, которое сегодня начинает... приходит в активную фазу. Кому-то не имется, хочет зайти в Государственную Думу, чтобы дали разрешение на передачу дела в суд. А здесь Леонид, в общем-то, проговорился, что он успокоился информацией о том, что в правительстве есть его единомышленники. Это действительно так. В правительстве есть ваши единомышленники.
И ваши
тоже.
Они
нас не слышат. Они нас не слышат.
Владимир Иванович, ваши-то тоже есть единомышленники во власти. И полно.
Может быть, они работают подпольно.
Наши отдельные недобитые.
Ну, посмотрите на Дмитрия Рогозина. Он выступает ровно в духе теперь Коммунистической партии Российской Федерации.
Но он же открыто не призывает к социализму. Он же не призывает
же вам
к социалистическим преобразованиям. Он же не предлагает олигархам добровольно отдать в госсобственность их активы.
Ну, в ДНР
на
это происходит.
Он же не предлагает национализацию природного
богатства. В Крыму-то грабят собственников, отбирают у них предприятия.
Да кто отбирает?
Кто? Парламент Крыма. Это вообще смешно, если считать Крым субъектом России.
Крым это отдельный...
Представьте Тверское законодательное собрание, которое начнет раскулачивать кого захочет.
Крым это отдельный разговор. Там те же, кто имеет, забирают себе же.
То есть там грабеж идет как бы по крымским правилам.
Ну, Крым это отдельный разговор.
Понятно.
Крым отдельный
разговор. А Донбасс отдельный.
И меня многое в Крыму не устраивает. Очень многое не устраивает в Крыму. И я думаю, что это будет отдельная передача по Крыму. Но
хорошо.
Мы сейчас говорим о других вещах.
Мы говорим о войне и мире.
Да,
будет ли мир
значит,
вашими
смотрите,
усилиями?
Здесь два аспекта. Один локальный. Локальный. Что необходимо сейчас сделать для того, чтобы все-таки наступил мир?
Так,
сегодня небольшие подвижки привели к тому, что представители ополчения ушли оттуда. Ушли из Донецкой и Луганской республик. И есть об этом объективная информация.
Ушли куда?
А кто там остался?
Ушли в Россию, да.
Хорошо.
Об этом есть информация.
А кто остался?
Сегодня по заявлениям, может быть, поэтому там трудности возникают.
Простите, я перевожу на русский язык. Я видел тексты, где написано, что большая часть российских регулярных частей покинула территорию так называемых ДНР и ЛНР.
Ну, кстати, прошу, я правильно выражаюсь. Да? Волгодонске нету регулярных частей, но я там был в Волгодонске.
Ополченцы ВДВ. Есть такой замечательный термин.
И меня проинформировали о том, что ребята вернулись. И ребята, они гражданские абсолютно.
Надеюсь, что большая часть жива. А то вот нам рассказывал господин Арестович, что там погибших много.
Вы меня все время перебиваете.
У нас так яркая дискуссия.
Так вот. Значит, локально необходимо решить вопрос. И необходимо решить вопрос по большому счету.
Так.
Сегодня миропорядок неправильный. И Соединенные Штаты Америки навязывают свою политику.
Владимир Иванович, она навязывается умоляю, вот между
в Ираке,
Россией и Украиной,
в Сирии,
как мира добиться?
В Югославии, в Афганистане.
Так.
И сегодня
и
ту же политику проводят на Украине.
Понятно.
В Ливии показали то же самое.
Понятно.
И сегодня руками Соединенных Штатов, если вы не знаете, то второй этаж СБУ занимают Центральное разведывательное управление.
Это мы эксперта спросим.
Вот. И
я бы на их месте три этажа отдал, или четыре.
Капитализм.
Или пять.
Там кровь, там горе, там беда, там кризис. Мы предлагаем провести социалистические преобразования. К сожалению, нас пока не слышат не в стране, нас пока не слышат не в прилегающих территориях.
Я понял.
Но
ваш сценарий в будущем, в далеком
Китай,
или в
тот
прошлом?
Тот же Китай демонстрирует самые высокие темпы роста, и они могут мирно уживаться 1 миллиард 300 миллионов жителей. Поэтому
ну, я все понял. Китай должен
Михаил,
вести свои войска на границу России и Украины.
Не туда. Это
не
уже
туда.
Очевидно всем.
Не туда.
Когда капитализм демонстрирует свое кровавое, кровожадное лицо на
но
территории
вы скажите,
Донецкой
диктатура Путина.
И Луганской республики.
Вы когда скажете диктатура Путина?
Диктатура пролетариата, я могу сказать.
А, диктатура Путина вас не выговаривается.
Меня диктатура Путина не устраивает.
Это хорошо.
И, в общем-то, в какой-то степени она отражается лично на мне, как и на депутате,
я знаю,
и на
против вас
представителе.
Есть дело.
И нелегко три года находиться под давлением, уверяю вас.
Акции.
И на здоровье влияет, и на все остальные дела.
Хорошо, давайте мы...
Значит, я... Да, люди уже поехали в Донецкую и Луганскую республику. Сами представляете, даже 2 или 3 месяца попробуйте просидеть даже в санатории на территории России, да? Конечно же, все хотят вернуться, пусть даже...
Ну, слава богу, пусть вернутся
пусть
живыми, а не мертвыми.
Тяжелые ситуации.
Давайте Алексею Арестовичу тогда дадим
назад.
Слово. Алексей, как вам видится из Украины, которая идет к парламентским выборам, нынешняя ситуация? Согласится ли большинство населения Украины голосовать условно за партию мира, партию Порошенко, которая считает, что нужно вот остановиться, так сказать, стоять на этой линии, ждать, пока плод созреет, когда люди там в этих Лугандах передумают, захотят воссоединиться с Украиной, а может быть и в Крыму захотят тоже воссоединиться и уйти от России, хотя это, наверное, сложно будет. Вот как будет дальше политическое развитие у вас?
Надо понимать, что политика украинская, она такая тройственная, двойственная. Та политическая сила, которая напрямую заявит о том, что мы не будем возвращать Донецк, Луганск и Крым, это навсегда политические покойники. У них никогда больше не будет шансов. Но та, которая партия скажет, что немедленно будем военным путем это все отнимать, тоже не будет иметь популярности, потому что все понимают, что украинская армия не может пока наступать в силу своей, прежде всего, своей технической оснащенности. Мы можем вести активную оборону. Естественно, если россияне не будут вмешиваться, эти партии мы наблюдаем за 2 недели. Но все понимают, что Россия будет вмешиваться, так или иначе.
Скажите, а вы отвергаете возможность хорватского сценария, когда хорватская армия перевооружилась и выбила потом сербов из Краины?
К этому все идет. Сколько займет этот процесс перевооружения, неизвестно. Но какое-то значительное время. Я думаю, что сейчас Порошенко под риторикой, его партия под риторикой «Я принесу вам мир», победить на парламентских выборах. Дальше начнется очень большой пакет преобразований, потому что Запад и улица, Майдан там, и все остальное требуют серьезных преобразований общества. У нас уже полно работы западных экспертов, которые начинают широкие реформы МВД, прокуратуры, экономического блока, силового и так далее. И так далее. И страна вступит в череду перемен. Я думаю, что одной из основных целей этой войны со стороны России, со стороны Кремля, вернее, я не хочу говорить России, хочу сказать Кремль, указав конкретного адресата, являлось сделать в боку Украины постоянную кровавую заживающую рану, которая сделает невозможным экономический рост, преобразование по западному типу и интеграция в европейские структуры безопасности и возвращение Украины в Европу. Это была одна из основных целей, она провалилась. Наоборот, все интеграционные процессы Украины в западный мир существенно ускорились. И истинные результаты происходящего будут видны, я думаю, в апреле. Будет понятно, какие тенденции возобладали на Украине, потому что мы сейчас скопились на распутье. И будет понятно, какие тенденции возобладали в России, тем более, что к этому моменту скажутся санкции настолько, что это почувствует каждый российский гражданин. Что касается Донбасса, я думаю, это будет странная смесь диверсионных действий с обеих сторон, такой подковерной борьбы спецслужб и шатание линии вот этой гуманитарной катастрофы, то вверх, то вниз по графику, в зависимости от слаженности действий. Но вы поймите, и гуманитарная катастрофа в Крыму тоже никуда не девается. Там огромные проблемы. Сейчас вот закроется судоходство, и Россия получает страшную головную боль в виде снабжения того же Крыма, острова Крыма. Как этот вопрос будет решаться, абсолютно неясно. Но ясно, если Порошенко даст разрешение на сухопутное снабжение Крыма, без войны, а просто в обмен на что-то, он политический покойник. Он не может на это пойти. Тайное или явное соглашение. Значит, а Крым снабжать надо. По морю это делать будет невозможно. И Крым, его 2,5 миллиона жителей, 2,1, сейчас их надо считать вместе с Донбассом. Это край, в который надвигается гуманитарная катастрофа зимняя. Эту проблему с этими 4 миллионами людей, как решать, никто не знает. Она глубоко не очевидна. Мы априори не можем ее делать, потому что нас туда не пустят просто. А как это будут решать россияне вместе с ДНР, и ЛНР, и властью Крыма современно? На мой взгляд, глубоко не очевидно для них.
Понятно, Алексей. Спасибо. Давайте мы Леониду дадим слово. Леонид, получается, что Россия хотела, или Путин в данном случае хотел решить внутриполитические проблемы в стране, укрепить свою власть. Но в какой-то степени он это сделал, зато приобрел массу новых, интересных и очень опасных проблем, да?
Я думаю, что это в целом, конечно, была неудачная стратегия. Это, если повторять классику, это хуже, чем преступление, это ошибка. Преступления многие совершают из политиков, но важно, потом им списывается, если они успешны. В данном случае это, очевидно, неуспешно. Мне кажется, Путин решал не только внутриполитические проблемы, но и некоторые внешнеполитические проблемы. Он, понимаете, это не оправдание, но это некий факт, что глупости делались с двух сторон, и со стороны Запада, разумеется, тоже. Я считаю, что когда госпожа Эштон сказала, вас здесь не стояло, помните, был момент, когда Путин предлагал тройственное соглашение, это неправильно, надо учитывать реальность и так далее. Это, разумеется, не оправдывает того, что мы сделали, ни в коем случае.
Одни люди сказали, не стояло, другие стрелять начали.
Естественно, это ни в коем случае не оправдывает, просто если мы хотим понять вообще, почему что делалось, то этот фактор надо учитывать, естественно. Я думаю, что это была неудача, это в целом неудача, из которой надо каким-то образом выходить. Владимир Владимирович из нее выходит своим путем для себя, как он видит.
Без потери лица.
Старается, по крайней мере. А мне кажется, что есть проблема для нас, для всех. Потому что тот уровень ненависти, тот уровень дикости, архаики, в которой погрузилась сейчас страна, он ужасен.
Леонид, можно я просто цитату? Тут есть такой публицист по фамилии Федорин, довольно известный в Украине, например, сейчас, хотя он российский гражданин, сказал, что его поразило, да, его поразило внезапное превращение россиян, ну, я добавлю, да и жителей Донбасса некоторых, в агрессивных и кровожадных скотов. Уровень насилия был чудовищный. В России все-таки политическое насилие такое, знаете, психологическое, а вот телевизионное. А там было настоящее зверство, извините,
да, конечно.
Нет, где там?
Естественно.
Во время войны.
Естественно, там были зверства, это ужасно, все это ужасно, и поэтому я считаю, что любое сокращение числа потерь, сокращение кровопролития, этого надо добиваться любой ценой. Вот, но вот все-таки возвращаться к нам, то вот задача выйти из этого ужасного, совершенно какого-то агрессивного, архаичного средневекового состояния, оно необходимо. И если можно верить, если, понимаете, вот нельзя постоянно вот, ориентироваться на прошлое или вообще на какие-то фантомы. Вот у Владимира Ивановича флаг на лацкане, должен быть депутатский значок Государственной Думы, а у него флаг несуществующего государства Российской Федеративно-Социалистической Республики.
Де-факто, де-юре существует.
Нельзя жить фантомами, нельзя жить иллюзиями.
Это хорошо, будущее. Владимир Иванович, ну вы-то что-нибудь хорошее нам скажете? Мир-то будет или нет?
Мир будет, несомненно. И для этого необходимы социалистические преобразования. Сегодня жизненно необходимы реальные люди, которые способны общие интересы поставить выше личных, которые, как коммунист, способны умереть на общенародном достоянии.
Понимаю, время наше заканчивается. Я думаю, что коммунизм не спасет ни Донбасс, ни Россию, ни Украину.
Только этот путь. По-другому никак.
Ну, вы верите, я понимаю. Депутат Государственной Думы Владимир Бессонов, Коммунистическая партия России, Леонид Гозман, Союз правых сил. И с нами был Алексей Арестович, военный эксперт из Украины, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
До свидания.